Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. В последнее время случаются совершенно невероятные для меня лично события. Дисней промахивается со своими анимационными и кинорелизами, но вот только все не с той стороны происходит, как мне бы лично хотелось бы. Я, конечно, продолжаю свой крестовый поход против Диснея, надеюсь, что все больше и больше людей ко мне присоединяется, и вроде как бы с новым релизом каждым Диснея реально это так и происходит. Вот уже в который раз полнометражный анимационный фильм компании Disney не взлетел, и это прям даже получается каламбур, я сказал только что, и не просто фильм компании Disney не взлетел, а именно фильм производства Pixar. Речь идет, конечно же, про полнометражный фильм «Элио», с которым связано очень много странных событий. Например, складывается ощущение, что в рекламу «Элио» вообще не вбухали никакого бюджета или вбухали прям очень сильно-сильно мало, не так, как обычно Pixar старается всегда. Сильно меньше, чем недавнешний сериал студии Pixar, который выходил на Netflix. И при этом, что удивительно, «Элио» соответствует всем практически запросам современности, кроме некоторых тонкостей. Потому что в главной роли совершенно несчастный цветной мальчик-метис, который подвергается травле. И вот, казалось бы, там есть главный булли, злодей, которого надо победить. И вот как будто уже этого довольно, чтобы все пошли в кинотеатр смотреть фильм, но, видимо, где-то случился просчет. Ну, давайте же попробуем разобраться, где и в чем именно он случился. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гик-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олеж Никитин. И в гостях у нас аж сразу два потрясающих представителя анимационно-творческого сословия, причем один из гостей вообще связывает свое творчество с инопланетными приключениями прямо напрямую. Сначала я представлю потрясающего усача-бородача Никиту Петрова, преподавателя по анимации университета «Синергия», режиссера-постановщика киностудии «Питер-21». Никит, как твое настроение, как твои дела?
Нормально, весело.
Весело? Я слышал, что вроде как у вас недавно, у тебя какая-то тоже премьера была недавно, да, или что-то такое?
Не-не, только готовимся.
Готовить?
Ну, да, мы заканчиваем скоро мой фильм, и он тоже про космос.
Во, и тоже про космос, да? А у тебя какая там, собственно говоря, сюжет, как сюжетная составляющая?
Так, да, нейротипичный, абсолютно здоровый, белый цисгендерный мальчик. Он прилетает на чужую планету и допускает там роковую ошибку, которую потом он решает вместе с местными жителями этой планеты. Вот.
Ну, то есть уже повеселее, как бы сюжетная завязка, чем у Элио получается, да? Чуть-чуть. Хотя там тоже было бы ничего, но вот я бы, конечно, вот все больше смотрю на это и думаю, что русские авторы бы написали как будто бы на гораздо интереснее, лучше и интригующее более. Теперь представлю независимого автора, известную в соцсетях под никнеймом Синокосец, она же автор веб-проекта «Со скоростью света», который, кстати, чем-то даже тоже вот похож на Элио отдаленно. Хотя вообще-то вот как будто бы «Со скоростью света» как проект мог бы гораздо лучше подходить для Пиксара, потому что даже какие-то общие тенденции пересечения с прошлыми шлягеровыми фильмами Пиксара в нем есть. Ну и, насколько я помню, наша уважаемая гостья, она, в общем-то, и фанат такой классики Пиксара. Как твое настроение, Алиса?
Прекрасно, прекрасно. Жарковато, но прекрасно.
Я слышал, что ты недавно перешла из режиссера анимации, точнее, добавила к своему списку ролей и профессий еще и полноценного геймдев-сценариста, да?
Да, да, сейчас работаю над демо-версией игры, пока не могу много рассказывать, но скоро выпустим демку, советую всем следить за соцсетями, я там точно что-нибудь расскажу, и потом уже будем добиваться чего-то полноценного.
Вот, а я крайне рекомендую, кстати говоря, всем обязательно посмотреть «Со скоростью света» и посмотреть, насколько колоссальный прогресс уже происходит в проекте относительно того, какой был первый пилотный эпизод и насколько сейчас активно, уверенно, потрясающий анимационный контент пилится. Прежде чем мы тут на всех парах отправимся скакать по звездам, я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки, дорогие друзья. И вы можете показать свою ответную любовь любовь. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении. Мы трудимся ради вас и хотели бы дальше продолжать заниматься вот копанием в гик и атаку культуре и не переходить в другие профессии наподобие орбитальных рейнджеров. Хотя, честно говоря, вообще-то быть орбитальным рейнджером звучит как офигенная тема, как бы нас не старались убедить в обратном. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Так, ну, друзья, кто начнет свой отзыв какой-то про Элио? Я вот когда искал, кто мог бы в эфире выступить, Алиса посмотрела только вчера, я знаю, а вот Никита как-то сразу отозвался так уверенно «я» и сказал «я с радостью разгромлю этот фильм, я с радостью послушаю». Все мы с радостью послушаем.
Начинаем с меня?
Ну, конечно, давай.
Хорошо, поехали. Итак, если раскладывать его по частям, ну, то есть из чего он состоит, то, ну, как бы, вот фабула вполне себе нормальная. Ну, то есть, как бы, там ничего прям такого сверхъестественного, вполне себе классическая нормальная история, причем и решается более-менее нормально. Но то, как это было воплощено, это вызывает у нас вопросы. Как бы заявлено, я так и не понял, как мы именно должны были считать, что это не самый нейротипичный герой, но проблема в том, что у нас не происходит здесь еще правильной репрезентации каких-то нейроотличных людей, потому что герой, по моему мнению и мнению тех, кто смотрел со мной, достаточно бесячий. Когда герой нас бесит, нам ему и сопереживать-то особо не хочется. Ну, знаешь, когда ты смотришь кино, и ты такой, вот он сдох.
А тебе не кажется, что как раз, знаешь, как будто бы его и писали, в общем-то, с ориентиром на примерно то, как современные дети на Западе теоретически выглядят? Ну, то есть, как бы, знаешь, как будто бы Pixar вот провел исследование, такой посмотрел, какие дети сейчас, и такие типа, о, он должен быть теперь вот такой, и он, ну, вот как бы немножко даже соответствует, такой СДВГшный, не слушается, ну, травму переживает тяжело еще пацан, ну, как бы так вот нормально. Или как бы все-таки кто-то, где-то случился перебор как-то, вот как на твой взгляд?
Я считаю, что перебор случился. Тут еще как бы вопрос, он спорный, мы все-таки должны в творчестве реальность отражать или давать зрителю хоть какой-то правильный, что ли, шаблон поведения. Mm-hmm. Ну, здесь, скажем так, с шаблоном поведения уж явно не справляются. Мораль, в принципе-то, хорошая, но... Тут я бы сказал просто, ну, тут в большей степени все-таки режиссерская работа достаточно слабенькая. Вот. Но, естественно, плюсы есть в этом фильме. Мне очень понравился вот этот вот анихофорный червячок, вот этот вот ребенок, сын а-ля главного злодея. Он самый очаровательный персонаж, в принципе, там. Вот. Но, в принципе, если мы захотим натянуть сову на глобус, мы можем там и какой-нибудь лейтмотив... Мы можем лейтмотив вытащить чуть ли не как в приквелах «Звездных войн», да? Так. По сути, нам показывают общество Звездного Союза как мягкотелых, не знаю, слишком...
Бесхребетных, да. Да. Я бы даже сказал, кстати, что... Да-да-да, давай.
Говори. Они же буквально беспозвоночные все. Бесхребетные. И это вообще очень, ну, как бы, странно. Ну, а Чардиз это тоже как бы... Мне почему еще было грустно с точки зрения Чардиза? Работа с референсами это хорошая. То есть понятно, чем они вдохновлялись, и подводный мир – это очень благодатная тема, но они как будто бы недостаточно много. Они чисто силуэтно друг на друга, ну, похожи, и это не очень хорошо. То есть разнообразие форм и размеров в той же «Корпорации монстров» 24 года назад от Пиксара, оно было вообще прям колоссальным. И такой мир, он больше бы походил на сборище различных пришельцев, да, чем то, что мы увидели в «Элио». И это
на
тоже
самом деле... есть плюс. В Вэлю они все выглядят так, как будто они принадлежат, ну, не к одному виду, но как будто они...
Одному царству.
Не межгалактическое собрание. Как будто это собрание, ну, двух ближайших планет, которые такие, ну, давайте мы как бы вместе объединимся и будем что-то делать. И вот внезапно прилетают какие-то ребята, у которых, ну, другие ценности, не знаю, они ценят силу гораздо больше, они менее миролюбивые. И это странно, что вот настолько по заявке разнообразные ребята впервые встречаются с, по сути, другим видом, который просто ценит силу чуть больше. Понятно, что это все нужно для того, чтобы персонажи тоже развились, и чтобы вот этот главгад начал ценить и свою внутреннюю какую-то мягкость и отношения с сыном, но это не так должно быть необычно, по идее. То есть они все довольно соседствующие по дизайну и по моралям персонажи.
Так, угу. Спасибо большое за этот комментарий. Они не испытывали вообще эта тема, кстати говоря, подводного царства в далеком космосе. Типа, если мы говорим про инопланетянина, то у нас как бы такой шаблонный тип как бы какого-то червяка космического, весьма распространенная штука. Там вообще как бы как будто бы ходов, на самом деле, шаблонных, ну, предостаточно. Ну, за исключением, конечно, вот, наверное, как правильно Никита сказал, дружба с инопланетным сыном, наследником. Хотя, кстати говоря, нация вот этих боевых, агрессивных инопланетян, она очень похожа на нацию боевых, воинствующих инопланетян из Футурамы, кстати.
Потому что там... Которые эти, которые далеко-далеко.
Да, до которых телесигнал долго доходит.
Ну, кстати, в доспехах даже как будто бы да.
Никит, продолжи размышления свои. Итак, ты...
Говорю, по поводу дизайна. Очень хорошо дополнили по поводу того, что да, они как будто бы все из одной экосистемы. Даже камушек как будто бы часть живого декора просто там. Вот. Так, а что я там говорил-то?
Это... Ну, мы вообще пытаемся взвесить минусы и плюсы, как таковые.
Минусы и плюсы. Так, еще как бы его взаимоотношения... Там, знаешь, вообще его немножко весело смотреть было еще с точки зрения того, что ты главного героя не любишь. Он когда смотрит то, как его копия заменяет на земле, и она справляется лучше... Тебе становится даже смешно. Ты такой... Даже твоя копия лучше тебя.
Ну, вот. Возможно, что нас постепенно готовят таким образом к каким-то нейрорешениям и нейроимплантам и нейросетевым штукам. Потому что там буквально об этом же тоже, да, превосходстве технологий. Так.
Ну, если мы там идем дальше по сюжету, вот он там возвращается. Ну, вообще, кстати, по поводу возвращения тоже непонятно, зачем оно случилось в самом конце. Чем так дорога планета Земля, что главному герою, что его тете, нам как бы не совсем понятно, потому что нам показывают, что он не от мира сего, и что она на самом деле тоже немножко не от мира сего, то есть они как бы оба одинокие, но в целом они как бы находят сообщество, в котором они могут быть не одинокими, но они почему-то выбирают Землю. Ну, ладно, окей, допустим, там оказалось, что они не столь одиноки, потому что там подключилось большое количество радиолюбителей. Вот, из разных точек, да? Почему не было России, кстати? Вопрос очень интересный, потому что у нас как бы, извините меня, мы с космосом и с радиотехнологиями связаны больше немножко, чем
Мексика.
Ну, Мексика-то тут вообще, как бы, они же американцы там, да, формально все?
А я не знаю, я не знаю. Значит, еще проблема в том, что как бы у нас на территории РФ
фиг посмотришь. Это как бы вот что еще, да, что из минусов? Это абсолютно позитивный образ американских солдат. Так быть не должно. Нет, это ладно, это я шучу, но как бы это ладно.
Но все мы с тобой согласны, да?
Ну да, ну как бы. Ладно, хорошо, американский фильм показывает хороших американских солдат. Ну, все мы знаем, что это не так, но это ладно.
Я думаю, что здесь, если что-то с чем-то не согласен, можно посмотреть этот замечательный сериал «Космические войска» с этим, как его, который главную роль играет в офисе, знаменит этот начальник всех и вся, очаровательный комедиан.
Стив Карл?
Да, ну, 40-летний девственник, он же и так далее. У него там великолепный... Вот прицепилось, так и прицепилось. Вот там прекрасно все показано. Там и русский офицер, который у них там при штабе находится, в качестве разведчика прекрасно показаны. И китайцы великолепно показаны, абсолютно правдиво, как они... насколько они технологически превосходят, и насколько как все устроено в американских космических войсках тоже. Так, да, продолжай, Никита.
Вот, ну это ладно. Ну, допустим, да, их силы удержания обратно на Землю стал всеобъемлющий кружок радиолюбителей и фанатов космоса, да, персонажей, которых нам показали ровно в начале и ровно в конце. Непонятно, с чего бы им там начинать им помогать, ну да ладно. Не, понятно, что тот, который... Вот этот дядя, которого выгнали с самого начала, там еще более-менее понятно. Насчет остальных, ладно, ну, считаем, будем, что это такое. Доброе чудо под конец. Окей. Вот. Что касательно еще, что могло вызывать такие странные вопросы, так это, ну смотри, вот у них есть вот эта вот волшебная копия, да, Эллио, который может деформироваться во что угодно. Почему они выбрали из всех вариантов сделать, ну, вот то, что они сделали? Почему они, ну, не знаю, не замаскировали под того же кого-нибудь, ну, не знаю, из солдатов или еще что-нибудь в таком духе? И для кого эта отсылка на Терминатора была? Потому что целевая аудитория не поймет эту отсылку на Терминатора.
Ну, то есть, это какой, Миша, отсылка?
Это, короче, вот это вот большая жижа клон, когда...
А, когда он глаз показывает. Да, точно.
Вот, он там потом тает, подмигивает, и с пальцем вниз он как бы растаивает. Ой, с пальцем вверх, но тает вниз. Ну, как бы, а для кого эта отсылка?
Ты знаешь, у меня иногда возникает ощущение, что американские сценаристы не очень хорошо знают свой собственный материал. Потому что иногда вот я «Симпсонов» новые эпизоды смотрю, и я прям... Ну, там есть ошибки такие исторические, связанные с историей «Симпсонов» и с какими-то там легендарными эпизодами, которые, ну, не такого не может быть. Там, типа, не знаю, там... комик-бук-гай, да, вот этот жиробастый продавец комиксов космоса. Он там, например, не знаю, вдруг неожиданно щедрый там, да, и кому-нибудь там ни с того ни с сего делает какое-то доброе дело. Он не будет так делать, да, у него другой характер. Там, или Мо Сизлок там неожиданно не ухлёстывает за Мардж. То есть, ну, как бы, нет, это не тот персонаж. У нас он был на течение сезона другой. И такое ощущение, что иногда они даже не в курсе, как, ну, типа, отсылка на Терминатор. Она же много где появляется, да, это же стало просто культурным мемом. И то есть не обязательно знать изначальную природу мема, да, а просто его вспомнить. Типа, когда что-то неживое, но похоже на живое, тает у нас на глазах, оно должно вот так показать, потому что, типа, так положено теперь.
Ну, допустим. Ну, тогда это плохая работа с мемами. Тогда нужно брать действительно настоящие мемы. Потому что у нас из такого, что живет само по себе, оно живет немножко иначе. Вот. Ну ладно, если мы берем киномем, окей, мы можем где угодно вставлять крик там Вильгельма.
Да.
И это еще, это ладно, это дань традиции такая. Ну, блин, ну не Терминатор. А потом, кстати, и что самое странное, да, это то, что считываем мы, да, и мы понимаем. Там потом сразу после этого отсылка на Чужого. Боже, для кого она? Не, ну ладно, окей, там она может и не считаться, там просто они зашли, он вылезает у нее из скафандра, они там оба в скафандре, он такой, ну он как бы из груди, да.
Ну так. Да, я тоже не провел здесь параллель никакой.
Вот, оно как бы, оно вроде бы считывается, как бы, ну смотри, если даже мы делаем на что-то отсылки, да, и мы там в пародийном жанре начинаем работать. Ну, тут нету пародийного жанра, тут как ни крути, да? Вот, но как бы у нас есть эталоны, допустим, Шрек 2, который может существовать просто даже, если мы не понимаем этих отсылок. Вот.
Ну, Шрек еще как бы тоже, он же является все-таки представителем метамодерна, ну, то есть как бы вот такое, знаешь, его эталонность, когда ты из чего-то делаешь что-то, переворачивая как бы изначальные смыслы, а тут как бы надо вообще, по сути, с новой, наверное, какой-то новым миром работать, и здесь не позавидуешь сценаристам Pixar, ну, потому что, опять, дети уже новые, и я думаю, что и сценаристы у Pixar, скорее всего, и, кстати, я вот не посмотрел, кто писал сценарий непосредственно к Эллио, я сейчас полезу это смотреть обязательно. Я задам вопрос, Никита, если ты не против, прервемся немного в твоих размышлениях. Okay. Я задам вопрос Алисе, которая как раз по сценаристике много работает. Не возникает ли у тебя ощущение, Алис, что сценарий, в принципе, вот этого всего полуторачасового кинца можно было бы ужать там совершенно спокойно до короткометражки, сильно бы ничего не поменялось, и в результате как бы, ну, просто понапихали кучу всего? Или все-таки в этом есть какой-то смысл дополнительный, на твой взгляд?
У меня были какие-то сомнения насчет темпа и расстановки вообще акцентов, потому что лично мне момент с радиолюбителями, это, ну, странно, окей, мы вспомнили про радио, это отличное достижение человечества, все рады, что оно у нас появилось, но действительно сделать перед моментом с радио больше какого-то отчаяния, больше грусти, и вот этот момент единения человечества через радиокоммуникацию сыграл бы лучше. И вот такое ощущение, что всю, если представить фильм как прямую, ее поделили на равные отрезки, и каждый отрезок занимает какое-то действие. Такое ощущение, что они не должны быть равномерными, и тогда, возможно, он будет больше похож на вот эти горки эмоций. А так он ощущается каким-то одновременно долгим, но как будто быстрым в каждом отдельном своем отсеке. То есть ты только вникаешь в переживания персонажа, но тут же начинаешь отвлекаться на то, что «О, мы уже в буллинге находимся. О, нас уже не буллят, нас уже похищают. О, мы уже все друзья. О, там он начинает врать». И тут вот представление главного злодея вообще какое-то вот так происходит за секунду. То есть это просто мужик, который пришел присоединиться к ребятам. Он говорит, ну, я вот люблю, вот, ну, там, ну, как бы, ну, сила у нас, это важно. Они такие, нет, и все. И он говорит, ну, это я вас завоюю. Это происходит за несколько секунд. И вот таких моментов много, когда нам не дают нормально к чему-то подготовиться и нормально ощутить что-то. Поэтому он совершенно скомканный внутри, а снаружи он идет всего полтора часа.
Но тебе не кажется, что это как будто как раз, знаешь, вот как сознание реально с, ну, гиперактивного ребенка работает? Ну, то есть ты реально не успеваешь сосредоточиться?
Это было бы гениальным метакомментарием, если бы вот это скачущий темп повествования отражал точку зрения главного героя, который не может сосредоточиться ни на чем. Но мне кажется, что еще рановато для таких гениальных вещей, потому что мы-то все-таки воспринимаем как средний зритель. Я вот, ну, как человек ближе к поколению Z, я тоже не могу очень долго какие-то вещи смотреть. Мне нравится в целом что-то побыстрее, по сжатии. Но когда я уже дохожу до того, чтобы посмотреть фильм, мне хочется, чтобы мне нормально рассказывали историю, потому что это делают профессионалы, у которых не стоит задачи пересказать мне историю вот сейчас вот экспромтом, внезапно, без подготовки. У них есть очень много времени на то, чтобы сидеть, и ни одному человеку, может, даже вдвоем писать, читать, кому-то спрашивать. То есть это нормально тратить на написание сценария время. Не надо просто закидывать все в нейронку и просить ее выдать тебе набор действий.
То есть ты тоже, у тебя есть подозрение, что там все-таки использовали...
Может быть, что-то нейросетевое. В каком-то месте. Знаешь, мне кажется, что моменты, где был какой-то креатив, назовем его так, не очень люблю это слово, но, допустим, это моменты, где пытались порой прописывать детское поведение Элио, потому что он бесячий, но дети в целом бесячие с точки зрения взрослого человека. Поэтому иногда они могут какие-то говорить там глупые вещи, задавать вопросы, кто сильнее, там, горилла или шимпанзе, или семь шимпанзе. То есть вот какие-то такие моменты, как будто вот это сидели реальные люди и такие, блин, что делают дети? Ну, они там, ему предлагают ответы на все вопросы в жизни, а он спрашивает какую-то ерунду. Это правдоподобно. Это такие вот, типа, какие-то искорки креативности. Почему нет? Но все остальное как будто... А что делать дальше? Вот это и это. Недавно мне попался видос, на котором был момент из интервью Трея и Паркера, которые создатели South Park. И они сказали интересную вещь по поводу того, что если в вашем произведении, в любом сценарии, после каждого действия и перед другим действием можно поставить и затем, то это скучный сценарий. Там должно идти вопреки этому или а тут внезапно. То есть каждое последующее действие, оно должно, конечно, быть логичным, но все равно как-то поперек немного вставать предыдущего действия. Потому что если ты просто можешь пересказать что-то как набор последовательных шагов, это твое утро. Это не захватывающий фильм. Это не то, ради чего стоит брать билет. Это не то, ради чего, ну, лично я хочу тратить полтора часа жизни. Я могу полтора часа тоже поделать действия. Вот сходить, помыть руки, приготовить еду, еще что-то сделать. Это не приключение. Тем более космическое. В космосе это взрыв мозга должен быть. А тут, ну просто порядок действий.
А я бы, кстати, знаешь, с большим удовольствием посмотрел бы совместное производство Пиксара и Трея Паркера. Короче, если бы им заказали писать сценарий для чего-то, и причем, типа, напишите для, вот там, типа, младшей подростковой аудитории, mm-hmm. то есть без хардкора.
Было бы интересно посмотреть, как они работают вот в таких рамках, в таких правилах. Но, возможно, вышел бы «Захватчик зим», потому что там был как раз нанят автор, который делает хардкор, жесть, прям такую чернушную комедию, его просили сделать для 6-летних детей, и сами же его уволили, потому что, ну, типа, а чё так жестко? Хотя мне кажется, что детям можно показывать не самые приятные вещи. Да, просто надо как бы объяснять, что там это нехорошо, так делать с другим человеком, не надо драться. Какая-то, ну, мораль. В Саус-Парке прекрасное есть решение. Они просто встают перед камерой в конце и говорят: вот мы все дураки, какая вот у нас прекрасная мораль. То есть, ну, просто с детской аудиторией другой подход, но это клево, когда люди, которые могут рассмешить взрослого человека, пытаются рассмешить ребенка.
А умеют ли они вообще рассмешить? Я сейчас посмотрел, кто, собственно говоря, в съемочной команде. И, ну, главным режиссером и главным сценаристом фильма «Элио» является Адриан Молина. Молина. Который... Молина, да. Он, можно выдавать премию «Золотая Молина».
«Золотая Молина».
«Золотая». Вот. Человек, который сториборд, ну, то есть раскадровщик и там исполнительный продюсер и так далее, был еще со времен «Рататуи» и «История игрушек 3». И более того, это сорежиссер «Тайны Коко». Ну, собственно говоря, вот откуда тянется как бы такой мексикано-метисовый след латынский. И странно, что как бы, и Пит Доктор, который вообще, в принципе, как бы человек, который, ну, как раз-таки, проводя вот эту параллель с корпорацией монстров, которая вначале была, человек, который, собственно говоря, создал корпорацию монстров, и почему-то спустя там 15 лет успех не повторяется. Он выполняет задачу исполнительного... исполнительный режиссер, получается, в «Элио». Вот, и такая звездный состав, там никого нового они не привели в этот раз.
Да нифига, я помню, там в титрах другие имена были. Вообще другие. Ты что, какой Пит Доктор?
Давай, да, давай проверять на всякий
случай. Режиссеры: Мадлен Шарафьян, Дами Ши, Эдриан Молина.
Ну, смотри, Эдриан Молина, да. Давай посмотрим экзекутив продюсера, потому что я сейчас смотрю то, что происходит.
Продюсеры. Мэри Элис Драм, художник-постановщик Харли Джессам. Короче, какие-то нам неизвестные люди.
Может, они, знаешь, в последний момент такие, типа, последнюю неделю до релиза, они такие себя стирают из титров, а Википедию не потерли. То есть они везде были заявлены. Такие,
блин, я из Википедии это и прочитал.
Да?
Да.
Слушай, интересно, у меня с тобой, видимо, какая-то разная Википедия. Ну и ладно. Короче, а вот те люди, которых ты там прочел, у них какой послужной список перед этим?
Слушай, давай посмотрим, кто такая Мадлен Шарафьян. У нее есть две номинации на Энни. Она училась в Кол Артс.
Все?
Выпустила мультик «Нора». Что за «Нора»?
«Нора».
«Нора». Ой.
Английский это сложно. Там точно
не
угадаю.
Там написано просто по-английски. Я не знаю, это Burrow написано.
Burrow.
Это нора. Ну, ладно, короче, какая-то неизвестная нам девочка по имени, скорее всего, индийская. Мне тут, знаешь, что еще подсказывает?
Давай.
Хоффа недалеко сидит. Смотри, что мы с ней тоже думали по поводу того, что он слишком много болтает. А если... Ну, у нас есть другие иногда стереотипы вокруг аутистического спектра. Там зачастую люди, наоборот, в себе зажимаются. И на самом деле, если бы он болтал меньше в этом фильме, он бы бесил меньше, и нам бы он нравился больше. Вот. И там как раз бы можно было бы сделать больше контраст между тем, как он ведет себя с людьми и с пришельцами, если бы он с людьми вообще молчал. Вот.
Слушай, а мы почему мы говорим, что он все-таки аутистичный ребенок? Потому что я вот, честно говоря, вообще не ощутил, что он аутистичный. Вы так уверены, оба сказали, типа, аутистичный. Я такой,
это в каких-то промо или все, что вокруг фильма было, крутилось, вот. А знаешь, что еще может
сказать? Может, у них просто не удался персонаж, и они пытались как-то отмазаться, такие, типа, а он у нас... И такие, что мы можем сказать по этому поводу?
Он блаженный.
Ну, просто в нем нет ничего, как бы, может быть, я не могу отличать детей аутистичных от обычных, такое тоже может быть, я, в принципе, как бы, я тот человек, который часто сам с собой громко разговаривает, я человек, который там гиперэмоциональный,
это избытки твоей профессии просто.
Ну, может быть, да. Ну, вот, мальчика тоже писали такие люди. Вот, поэтому, так, извини, пожалуйста, я тебя перебил, ты там что-то еще
пропустил. Ничего, ну, смотри, еще пару пунктиков.
Давай.
Смотри, когда он приводит своего друга, он знает, что это толчок, но они прыгают в унитаз. То есть он с другом прыгает в каки инопланетные. Нет, это я не говорю о том, что это сразу показывает, что он... Просто говорю тебе, вот этот смущает момент. А момент с его тетей тоже, знаешь, странный. Помнишь, она волос же его добывает? Получается, она добывает его ртом через поцелуй. Как? Как?
Там, в принципе, как бы, ну, таких-то мелких всяких там вопросов. Блин, знаешь, самый жуткий экспириенс, который я ощутил из мультфильмов Диснея, это, я вот, кстати, не знаю, насколько можно назвать этот фильм или нет, но я на всякий случай скажу, что в нем есть, как бы, тема, которая не рекомендована к просмотру на территории, там, вообще, да, блин, вообще не стоит смотреть этот фильм. А, был фильм... Блин, как же его? «Странный мир», по-моему, «Strange World», который недавно у Disney выходил. Это как раз была эпоха вот конца ковида. Да, он... А, нет, это как раз после 22-го года, поэтому, собственно говоря, на наш кинотеатр он и не выходил. И, да и слава богу, потому что там как раз очень смешная ситуация, в которой мне показывают нестандартную личность какую-то. И в отличие от повестки, в которой говорится, что, типа, нестандартная личность как бы ничем не отличается от нормальной личности, я такой, типа, ну, как бы, окна, вы поставили ее... Мне показывают ту нестандартную личность, которая максимально высмеивается в принципе всегда. То есть все анекдотичное, что с этой нестандартным человеком должно происходить, происходит. И потом в конце еще оказывается, что Дисней на протяжении вот этого всего странного мира, он меня по сути как бы, вот когда я задумался по поводу сюжета, что в нем происходило, а там происходит путешествие через гигантскую космическую черепаху, я вдруг понял, что я только что вместе с персонажами прошел через кишечник черепахи. То есть то место, откуда мы выскочили, оказывается как бы с другой стороны головы. И я такой типа, то есть ну как бы вообще все очень странно, зачем это поворачивать таким невероятным образом, мета, не мета даже, я не знаю каким, метановым образом. Вот, поэтому многие решения просто меня очень сильно удивляют. Алис, у тебя какой взгляд на это? Прежде чем ты ответишь, я тут скажу, у нас замечательный вопрос в самом начале в чате прозвучал от «Конь в пальто». Спасибо большое за комментарий. Всем привет. Когда нормальные мультики выйдут? Со времен «Головоломки 2» ничего добротного не видел. Ну, это со времен «Головоломки 2» это небольшой период прошел, на самом деле. Не так много можно произвести еще, ну, в рамках Pixar и Disney. Я, кстати, иногда думаю, что, может быть, Disney и Pixar, они как бы, зная о том, то, что легендарный Джон Лассетер ушел из Pixar и Disney, да, и ушел там в Skydance, что там DreamWorks, да, пыжится, каких-то новых классных имена для себя открывают, какие-то новые технологии изобретают. Мне кажется, у них есть монопольный заговор, при котором они говорят, ладно, мы выпустим немножечко неудачные фильмы, как бы мы знаем, что они будут так себе, мы прямо простоволосимся, но зато у вас там немножечко приподнимется рейтинг, и у нас будет более интересная конкуренция, в рамках которой мы будем действовать. Ну, это так, из моих теорий конспирации. Алис, как у тебя твой взгляд на демонстрацию необычных личностей, и согласна ли ты с утверждением, что, наверное, главный герой аутистичен?
Мне кажется, что он, его можно считать аутистичным, но не в рамках репрезентации реального человека, а это такой вот репрезентация аутистичного персонажа. Понимаешь, о чем я? То есть вот есть реальные люди, есть то, как их показывают в фильме, а это то, как показывают в фильме таких людей. То есть это уже какое-то перерабатывание образа, к которому мы привыкли. И в целом я могу понять, почему, на какие моменты может опираться человек, делая такой вывод. Он там замыкается и не разговаривает со сверстниками. В каких-то моментах вначале он там сидит под столом, там нет сверстников, но он сидит под столом, его там напрягают люди, окей. Он находит для себя утешение в чем-то большом, в чем-то загадочном, окей. И у него там есть гиперфиксация, на тему которой он с радостью делится, и он одержим вот этой мыслью, как, ну, вот есть шутка, конечно, про то, что там аутистичные люди одержимы поездами или еще чем-то. То есть нам как будто намекают, но если, опять же, нет ничего плохого в том, что вы хотите показать ребенка, у которого там проблемы с коммуникацией, так вы покажите его как-то, чтобы мы его поняли. Либо раскройте его, чтобы мы его поняли, либо раскройте, чтобы люди, которые с подобными сталкиваются проблемами, смогли сопереживать ему и сказали, да, я вижу себя в этом, а остальные посмотрели и думают, вот, блин, зря мы буллили человека, мы не очень хорошие люди, наверное, надо что-то по-другому делать. У меня в целом к герою, ну как, нет каких-то прям особых и симпатий, и антипатий, но у меня есть вопрос к себе, почему мне не супер интересно смотреть. Возможно, потому что я не целевая аудитория, то есть мне не 6 лет. Но я вспоминаю, каким был мой любимый мультик в детстве. Это была «Планета сокровищ». Я обожаю и «Остров сокровищ», но «Планета сокровищ», она была больше про космос, больше, сильно больше про космос. И там были вот приключения, и там вот этот одна из открывающих сцен, где Джим, по-моему, звали главного героя, где он летит на вот этой своей солнечной доске. И вот это ощущение свободы. И я часто на него смотрю и понимаю, что это просто, ну, подросток с ветром в голове, который там не слушает мать бедную, которая тоже работает. Вот этот троп, это, конечно, такая уже избитая история, потому что тетя главного героя напоминает мне и сестру Лила. Вообще с Лилой и Стич есть некоторые параллели сильные. И вот эта вот мать главного героя «Планеты сокровищ». И вот он не слушается, а она ради него все делает, но он как будто более вдохновляющий в каком-то смысле. То есть ты его хочешь поддерживать, потому что, да, вот он такой протестующий подросток, да, он некрасиво себя ведет в какие-то моменты, но у него вот есть мечта соприкоснуться с чем-то великим. Здесь мечта не быть одиноким, она как будто идет вразрез с тем, что он бежит от единственного человека, который предлагает ему не быть в одиночестве. Понятно, что люди так иногда делают, но не стыкуются у меня в его характере базовые какие-то вопросы, не говоря уже о манерах поведения, которые мы можем перекладывать на реального человека там, с проблемами социализации. Поэтому, мне кажется, он не трогает никого в хорошем смысле, а кого-то и в плохом.
Ну, интересно послушать мнение людей, которые вот прям постоянно содействуют с людьми, да, вот этого... Я прошу прощения, я перед всеми сразу извиняюсь, я не знаю, как правильно это произносится, вот этот вот расстройство аутистического спектра, как правильно называть в таком случае, но просто вот даже когда ты описал, типа, ну, мальчик, который там гиперактивный, у него есть фиксация, блин, во-первых, у него, он травму тяжелую переживает, ну, то есть прям очень тяжелую травму, катастрофически тяжелую травму, там прям драма начинается прям сразу с первых открывающих кадров, нам говорят то, что у ребенка тяжелейший прям удар, страшный. Ему страшно, ему опасно. Ну, ты описала как будто бы самого обычного, во-первых, да, самого обычного ребенка, во-вторых, во-вторых, самого обычного главного героя. Он живет мечтой, он активный и творческий, и по-новому на все смотрит. Нам что, получается, надо посмотреть всю киноклассику и книги, и такие типа, о, и тут аутист, и тут аутист, и тут аутист. Ну, как бы, окей, тогда давайте просто не называть это чем-то ненормальным, давайте просто признаем, что это как бы абсолютная норма, которая встречается вот в 4 раз из 5. И пересмотрим немножко, с чем мы вообще занимаемся. Вот, Никит, у тебя какой-то взгляд на это?
Когда мы затронули тему одиночества, я такой сразу... У нас уже было кино очень хорошее на тему одиночества, где на самом деле оказалось, что главная проблема героя, что он одинок, но он находит таких же одиноких других героев. Этот фильм получил «Оскар» в 2001 году. Я про Шрека. И Шреку ты сопереживаешь все время. Ну, то есть, если... Вот вам, как по учебнику, вот тебе сначала пыль в глаза там пускают о том, что у него одна мотивация, а оказывается, нифига. Оказывается, он одинокий, оказывается, он девиант, потому что это общество за него решило так. Вот, а здесь, ну, оно не так просто хорошо работает. То есть, как бы, по-хорошему, с таким юным составом можно было сидеть, читать учебник и по учебнику снимать кино. Но они, видимо, решили, что они отучились в киношколе, и они теперь все умеют. И давайте делать.
У меня вот есть вопрос. Вам не кажется, что в последнее время стало много полнометражных мультсериалов, в которых главный герой вот конкретно ребенок, и это апеллирование к детской аудитории, оно как будто не супер и нужно, потому что Шрек, ну, это Скуф. Ну, он такой взрослый дядька, который живет в отдалении, возможно, не только по своему желанию. Есть, не знаю, касательно космической тематики, мне в детстве нравился Валли. Но Валли могут многие люди могут ассоциировать себя с этим персонажем, потому что это робот, у него нет там возраста, это просто робот. И ты, будучи ребенком, взрослым, ты можешь тоже сопереживать. То есть это какие-то персонажи, у которых главная черта их – это не «я ребенок». Это в первую очередь я огр, я робот. Ну, то есть что-то более нестандартное, что-то более интересное. И дети обожают эти мультсериалы. То есть дети могут не понимать всех проблем Шрека, которые он там испытывает с тем, что его соседи достают, потому что у детей еще нет усталости такой от жизни. Но они тоже его любят. И он не зря стал культовым персонажем. Я, когда начинаю рассказывать что-то, какую-то свою мысль, я не супер хорошо подбираю примеры на ходу, но, опять же, я думаю, что вы сейчас тоже можете вкинуть любой более старый мультсериал, где главный герой — это не просто ребенок.
Знаешь, а вот даже мы можем в современности пойти вот со Стефанией Двоек, арт-директором анимационной компании «Ярко», был разговор, там можно посмотреть интервью с ней, она говорила по поводу удивительной популярности «Хаги-Ваги», и вот как раз, ну, я удивился, почему он вообще, в принципе, популярен стал. А она говорит, ну, потому что ребенок себя ассоциирует не с детьми, а с образами. И «Хаги-Ваги» — образ очень близкий, на самом деле, ребенку. Это что-то взъерошенное, вот у ребенка начинают зубы расти, десна болят, блин. А у «Хаги-Ваги» это все такое острое, злобное. «Хаги-Ваги» может постоять за себя, его боятся все остальные. И как бы ребенок находит в этом образе какие-то вещи, которые ему вот на подкорке, на подсознании важно сейчас найти, на которые опереться. И он начинает любить «Хаги-Ваги», потому что это, блин, ну, как бы буквально прикольная штука для того, чтобы себя ассоциировать с ним. Как бы мы любим Шрека, потому что, ну, как бы, а кто себя не ассоциирует со Шреком, да? Там Чебурашка, вот это вот, давайте возьмем нашу отечественную классику, пойдем. Ну, кто себя ассоциирует с Геной, кто с Чебурашкой, но примерно это, как бы, так или иначе, там, два образа очень необычные, с которыми очень просто себя ассоциировать, потому что это не кто-то другой, а значит, автоматически другой, а это кто-то вообще иной, прям абсолютно, и с ним проще себя ассоциировать. По поводу того, что на детях делают сейчас кинопроизводство, ты абсолютно права, это удивительная, да, действительно штука, что вообще, в принципе, странно это видеть от Пиксара, который и там Диснея, которые прекрасно, на базе мультфильмов которых все поняли, что кино должно быть семейным, а не детским. То есть семейное кино — это выигрышное кино. Детское кино, когда ты только для детей делаешь, оно как раз ни хрена в результате не приносит. Но в то же время смотри, вот, например, другой проект Пиксара — Win or Lose, который полностью как раз... Нет, кстати, да, не полностью про детей. Там все-таки две истории про взрослых есть. Ну, во-первых, у него вбухано было больше гораздо в рекламу и все такое прочее. И, тем не менее, как бы зарекомендовал себя замечательно и хорошо. Хотя там, в принципе, в основном как раз все вокруг детей и вертится. Ну, там и дети как будто лучше проработаны. Давайте так, давайте подумаем. Что можно было бы такого value, щепоточку вбросить, чтобы уже сделало получше его с точки зрения восприятия, раз уж мы здесь все не восприняли его позитивно. Вот я считаю, что если бы Элио сделали повзрослее, если бы он там был годам к 12-13, и вот в таком возрасте переживал как бы все события свои, и в таком возрасте как бы мог дать, например, отпор, да, обидчикам, которые его обижают. Они высокие ребята, а он такой, типа, может им дать отпор. Он такой же, он тоже, там, например, был бы такой здоровый пацан, хороший. Но из-за травмы он там не может, да, и у него все какой-то происходит зажим, зажатие, он боится атаковать в ответ. Ну и как раз сразу бы там история бы лучше раскладывалась, что ему приходится противостоять реально большим плохим ребятам, которые реально с большими пушками угрожают. Ну и сразу бы стало смотреть чуть-чуть поинтереснее вот эта вот аналогия. У вас какие бы предложения? Давайте, Алиса там только что отвечала. Никита, давайте с тебя.
Меньше болтовни. Там очень много словесного в экспозиции. Там очень много чего они говорят. Сам герой много говорит, а просто через действие бы, даже если это рассказать, было бы лучше. Он когда к этим попадает, там же вообще какая-то непонятная пустота, по большому счету, в этом вот этом вот Звездном Союзе. И они такие, а вот здесь у нас вот это, а вот здесь у нас вот это, а бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вместо того, чтобы показать, насколько суровые вот эти гусеницы в доспехах, да, нам просто рассказывают, какие они суровые, когда на них доспехи, да? Ну, то есть очень много говорят. Эта тенденция есть и в другом, оно как бы как это не только про детское, не только в детской анимации, там у нас и куча, знаешь, этих всяких взрослых, скажем так, мультиков, где тоже почему-то они все решили говорить, словесно решать свои проблемы, да? Мы же за этим мультики смотрим, чтобы они разговаривали, да? Да? Нет! Ну вот, я считаю, просто болтовни хотя бы меньше было бы. И конечно же, поинтереснее дизайны. Они как будто бы стали сейчас заложниками вот этого, скажем так, подобия классического аниме от Осаму Тезуки с этими ртами-бобами, с этими очень округлыми формами. Проблема в том, что они все сейчас похожи друг на друга. И как бы, блин, ну тут еще другая проблема. То есть у нас еще и мексиканцы показывают, да, его тетю, а они похожи по дизайну на обезьянок. Так тоже не совсем правильно делают.
Вот это ты прям утюгом прошелся.
Мартышки в космосе 3, да. Не, а, ну это, что еще? А, я, кстати, это как его, мне еще подсказывают, знаешь что? Знаешь, почему мексиканцы?
А они точно?
Американцы называют их пришельцами у себя на родине. Они буквально используют к ним слово «aliens».
А, он же еще его зовут Элио, как типа Элиен. А, блин, это только сейчас до меня это дошло.
Вот он. Комбо, да, такой словесный.
Вот это вот. Многоуровневая, классная шутка, достойная работы в Pixar.
Проблема в том, что она слишком словесная.
Ну, опять, да, все на словах. Слушай, ну, есть там сериал «Царь горы», который весь на словах, и тем не менее прекрасно живет. Вот мы все ждем новый сезон.
Про «Царь горы» мы можем поговорить потом как-нибудь.
«Царя горы», я думаю, что надо не говорить, надо просто устроить большой киномарафон и все вместе собраться за городом.
Нет, это да, но это... Давай дадим Алисе слово.
Да, да, конечно, конечно, давай, Алис, чтобы ты улучшила.
Мне вообще интересна история его производства, потому что изначально у Элио был другой сюжет заявлен. Насколько мы вчера обсуждали с командой, они мне... краткий дали ликбез. Как я понимаю, изначально Элио не хотел в космос, он был... У меня вышло солнце. Он был озабочен тем, что на пляже мусор, он там ходил, убирался, что-то такое делал, и его инопланетяне похитили и то ли заставили отвечать за грехи вот людей перед инопланетным этим союзом. Вот ну, это
замусоренный космос и все такое.
Ну, да. Наверное, да, потому что тема с космическим мусором осталась в оригинале. И это, по-моему, было гораздо более... сложно, гораздо более взросло, я думаю, потому что вопросы ответственности, вопросы загрязнения, это не решать конфликты. Я не говорю, что буллинг это несерьезно, я говорю, что это более комплексная тема для того, чтобы ее разбирать. И, наверное, мне не хватило каких-то интересностей вот в плане космоса. У меня вообще моя дипломная работа, это был не только пилотный эпизод, это было визуальное исследование дизайнов инопланетян в мультфильмах на стыке веков. И у меня по итогу получился такой вывод, что дизайны стремятся к антропоморфизму, даже если мы стараемся от него оторваться. Но это неплохо, потому что мы же смотрим мультики для себя, и мы их рисуем для других людей. И это не значит, что это нехорошо. Но если ты хочешь передать какую-то цель, как вот говорят инженеры, дизайн следует цели, то ты должен выбирать дизайн по какой-то причине. Я, когда создаю своих персонажей, я стараюсь создавать им дизайн в зависимости от того, чем там персонаж должен заниматься и кем он должен быть. Мне понравились нюансы вот с этой картотекой всех вопросов во Вселенной. Это такое что-то, вот какой-то отголосок головоломки. То есть оно абстрактное, потому что это вот глоссарий межзвездный такой. Это здорово. Хотелось бы, чтобы он не один такой был, а все остальные вот как реально жители подводного мира. А как будто бы, чтобы было больше нюансов, больше какой-то системы, больше правил, внутри которых персонажу приходится действовать. Потому что пока что это вот игра в креативном режиме. А нужно как будто, чтобы было больше... препятствий в этом мире. Например, мне понравилась такая штука, не знаю, насколько это специально, но если посмотреть, у расы вот этих главных злодеев, у них нет глазок. У них есть рот, у них есть вот эти вот конечности, у них нет глаз. А у всех рас, которые встречали Элио, у них так или иначе есть глаза. Даже вот у той штуки, которая выглядела как большой камень, у нее есть вот такие два круглых глаза. И у них у всех есть глаза. Когда они сидят вот в этом комитете по отбору, они сидят в таких кабинках, которые открываются как глазки и похожи на глаза с дальнего плана. И когда Элио прилетел, один из инопланетян сделал ему комплимент, типа «клевый глаз». То есть у них какая-то есть фикса, на глаза, внутренняя какая-то тема, внутренний движ.
Сама знаешь, что это такое.
А эти, они как будто не вписываются чисто визуально. То есть к ним тоже как будто бы визуально несправедливо поступают, потому что у них вот эти костюмы, в которые они залезали, они же им и глаза проецировали. Типа они этими костюмами как будто пытались вписаться. Угу. Почему не сделать вот таких вот каких-то акцентов, каких-то правил системы?
Алис, спасибо. У нас сегодня в гостях были Никита Петров и замечательная Алиса Синокосец. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олеж Никитин. Сегодня мы говорили про фильм «Элио». Я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое выходит в наших различных социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. С вами была передача «Гигзона» в Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник 15:00.